Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Антон Павлович Чехов. «Невеста». Читает Александр Коврижных. Часть первая. Было уже 10 часов вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна. И теперь Надя, она вышла в сад на минутку. Видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка. Отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной. И теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой. Возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреевич, и внимательно слушал. В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май. Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать. Ей, Наде, было уже 23 года. С 16 лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреевича, того самого, который стоял за окном. Он ей нравился. Свадьба была уже назначена на 7 июля, а между тем радости не было. Ночи спала она плохо, веселье пропало. Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца. Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце. Это Александр Тимофеевич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы 10 дней назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаянием ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и когда у него умерла мать, бабушка ради спасения души отправила его в Москву, в комиссаровское училище. Года через 2 перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не 15 лет и кончил по архитектурному отделению с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться. На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык как к родным, и у них чувствовал себя как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой. Стоя на крыльце, он увидел Надю и подошел к ней. «Хорошо у вас здесь», — сказал он. «Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить». «Да, должно так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу». Он засмеялся без причины и сел рядом.
«А я вот сижу и смотрю отсюда на маму», — сказала Надя. «Она кажется отсюда такой молодой. У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчав. «Но все же она необыкновенная женщина».
«Да, хорошая», — согласился Саша.
«Ваша мама, по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но, как вам сказать, сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постели лохмотья, вонь, клопы, тараканы. То же самое, что было 20 лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка. А ведь мама, небось, по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать».
Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных тощих пальца.
«Мне все здесь как-то дико с непривычки», — продолжал он. «Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь. Бабушка тоже ничего не делает, вы тоже, и жених Андрей Андреевич тоже ничего не делает».
Надя слышала это и в прошлом году, и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее. Теперь же почему-то ей стало досадно.
«Все это старое и давно надоело», — сказала она и встала. «Вы бы придумали что-нибудь поновее». Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной. Она чувствовала это. Ей было жаль его и почему-то неловко.
«И говорить его много лишнего», — сказала она.
«Вот вы только что говорили про моего Андрея, но вы ведь его не знаете».
«Моего Андрея? Бог с ним, с вашим Андреем. Мне вот молодости вашей жалко».
Когда вошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы Бог спас ее от разорения, и при этом плакала. Ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в пенсне с бриллиантами на каждом пальце, и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый, и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное, и его сын Андрей Андреевич, жених Нади, полный, красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника. Все трое говорили о гипнотизме.
«Ты у меня в неделю поправишься», — сказала бабуля, обращаясь к Саше. «Только вот кушай побольше».
«И на что ты похож?» — вздохнула она. «Страшный ты стал. Вот уж подлинно, как есть, блудный сын».
«Отеческого дара расточив богатство», — проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами. «С бессмысленными скоты посохся окаянный».
«Люблю я своего батьку», — сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. «Славный старик, добрый старик». Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал к рту салфетку.
«Стало быть, вы верите в гипнотизм?» — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.
«Я не могу, конечно, утверждать, что я верю», — ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение, «но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного».
«Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного». Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах. Потом на глазах заблестели слезы. Она заволновалась. «Хотя я и не смею спорить с вами», — сказала она, — «но согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок».
«Ни одной, смею вас уверить».
После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он 10 лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил,
определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью, и в городе называли его артистом. Андрей Андреевич играл, все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило 12, лопнула вдруг струна на скрипке. Все засмеялись, засуетились и стали прощаться. Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью. Нижний этаж занимала бабушка. Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по 7 в один раз. Надя, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец, все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате внизу покашливал басом Саша.